Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Потемко, и сегодня в гостях у нас Альберт Юрьевич Силантьев, доктор технических наук, профессор Российской академии наук. Альберт Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Альберт Юрьевич, я, по-моему, назвал не все ваши научные регалии и заслуги, если можно, немного о себе.
Если это зрителям будет интересно, то пару минут уделим. Но я хочу с другого начать. Я давно хотел сделать записи, вот, и поскольку эту такую возможность вы предоставили, вот, я должен поблагодарить вас и владельцев вот этой вот студии и технический персонал, который будет делать, за то, что мы такую запись осуществим. Вот. Ну, теперь давайте с точки зрения знакомства. Исключительно для того, чтобы тот, наверное, интересный и очень необычный материал, который мы сегодня будем представлять, открывать и рассказывать нашим зрителям, стоит для его достоверности немножко о себе. Значит, мое образование связано со школой Колмогорова, математическая, физическая. Я ученик школы Зельдовича Райзера. Вот. Значит, большую часть своей жизни, около 10 лет, я был военным и работал на военный космос, а конкретно связан, с космическими ядерными взрывами. Вот. В 98 году произошла занимательная вещь. Закрыли целый род войск, военно-космические силы. Вот. И сделав уже не то что приличную карьеру, а большой задел своей жизни, став уже доктором, профессором, я заинтересовался, а как это так? Как это огромнейшее направление, очень нужное стране, которая развивалась и в которой вкладывались очень огромные деньги, вдруг закрывают. И вот это стало таким, начальным импульсом, который заставил меня заняться исследованием социальных систем, то есть разобраться с тем, что происходит в жизни, почему это происходит, кто является инициатором и в каких это делается интересах.
Альберт Юрьевич,
я и продолжу. Дальше я работал в управлении делами президента. Значит, работал в компании IBS, в которой создавал учебные структуры. Значит, на моей совести 2 факультета и 10 кафедр. Вот. Потом я работал в компании Huawei, ну и в последнее время, лет 6 преподавал. Вот. Знакомство мы закончим, потому что я мог бы еще перечислять, наверное, с десяток академиков, с которыми мне пришлось поработать и знаком. Но это уже не самое главное. Давайте.
Значит, смотрите, поводом нашей встречи сегодня послужила ваша книга, которая попала мне где-то месяц назад. Называется она «Социальные законы и мировая модель развития». В этой книге вы сформулировали, на мой взгляд, очень интересную теорию, теорию социальных организмов. Вот об этом я и хотел поговорить. Чем меня зацепила эта теория? После того, как я познакомился с вашими материалами, у меня вдруг появилась стройная картина прошлого, настоящего и будущего. И появился какой-то инструмент анализа событий. И вообще, что очень привлекательно мне, анализ событий, что у нас будет в будущем. И причем это не в плане политической астрологии, а это четкая, понятная наука, которая может прогнозировать события, вероятность событий вплоть до процентов. Вот давайте на эту тему поговорим. Расскажите о своей теории социальных организмов.
Хорошо. Во-первых, спасибо вам за введение в то, чтобы определить цель нашей встречи. Но хочу я начать с некоторого такого образа. Где-то приблизительно в 2005-2006 году банкир товарищ Греф произнес, я не дословно, но по сути, приблизительно такую фразу. Он сказал: а зачем нам учить людей? Нам же тогда будет тяжело ими управлять. В этой фразе настолько много смысла, который говорит о том, что банкиры хотят управлять людьми. которые говорят о том, что они не заинтересованы в том, чтобы люди учились и понимали, что сегодня как бы происходит. Так вот, как такую социальную, что ли, или человеческую цель вот нашей встречи и записи как бы сегодняшней, я вижу следующее. Как раз дать, как вы правильно сказали, в руки людям инструмент с тем, чтобы они могли разбираться в социальных ситуациях, в которых они оказываются, с тем, чтобы понимать, какие интересы есть у окружающих людей и в рамках каких процессов они живут. Как вы правильно сказали, эти исследования, они очень глубокие и начались вот как раз с 98-го года. Почему я и сказал, что мне это было сильным как бы толчком. Результатом вот этих исследований, таким ну, комплексным, стала как раз та книга, на которую вы ссылаетесь, в которой, ну, скажем так, давайте по-человечески я просто скажу по сути, что в книге изложены, начиная от аксиоматики до как бы прикладных задач, мысли, которые говорят о том, как устроено социальное общество и какие законы в этом социальном обществе работают.
Вот давайте об этом и вот, поговорим.
Сейчас мы, да, как раз и будем об этом говорить, но поскольку некоторые определения, которые мы здесь будем давать, они достаточно, ну, скажем так, сильные с точки зрения восприятия как бы людей, начнем мы немножко как бы сбоку. С какого боку? Значит, вот у меня был очень хороший как бы товарищ знакомый, намного меня старше, Дмитрий Сергеевич Чернавский, вот, который по своей как бы сути это биофизик, человек, который занимался как бы живыми нелинейными системами. И вот ему, значит, в некотором таком процессе на телевидении, организованном, когда каждую неделю вызывали как бы, или приглашали какого-нибудь знаменитого, как бы известного ученого, и каждый пытался дать определение жизни, что это такое. Вот ему удалось победить в этом как бы, конкурсе. То есть выступало больше 120 человек, и он был как бы, единогласно признан победителем. То есть он смог четко и коротко сформулировать, что такое жизнь. Мы сейчас это определение дадим, но перед этим, чтобы было зрителям интересно как бы слушать, а нам это будет важно в дальнейшем для того, чтобы иллюстрировать, как работает теория социальных организмов, мы посмотрим, а что же Дмитрий Сергеевич сделал со своей премией. Ему присудили 1 миллион евро. И, казалось бы, для человека как бы в возрасте, ученого, таких денег вполне достаточно для того, чтобы заниматься в свое удовольствие как бы наукой, вот, может даже поддерживать каких-то там молодых ученых, так сказать. Но Дмитрий Сергеевич сделал следующее. Он разделил всю эту сумму между всеми участниками этой, как бы, так сказать, вот, викторины, так назовем, что ли, как бы, или соревнования такого научного. А дальше произошел анекдот. Значит, он заключался в том, что значит, он получил только одну долю, около как бы сотой, а к нему пришла налоговая и потребовала 13% с этой суммы.
С миллиона.
Да, с миллиона. Да. Соответственно, ему как бы пришлось судиться и доказывать в этой системе, что он этот миллион никогда не получал. Ну, это положительно. Ладно, этот анекдот мы жизненный оставим, а теперь как бы перейдем к определению. Так вот, Дмитрий Сергеевич Чернавский дал очень короткое и ясное определение, что такое жизнь. Жизнь – это условная информация, которая пытается себя или старается себя воспроизвести, то есть сделать копию. Это очень широкое и емкое определение, которое позволяет, например, относиться ну, к вирусам, например, как к живым организмам. Если они плодятся, размножаются как бы, с сохранением условной информации, которая гарантирует как бы, однотипность их жизни, то они живые существа. Ну, к этому, например, можно отнести даже вирусы, которые у нас в электронных системах. Они тоже размножаются, тоже как бы свою условную информацию как бы содержат.
Страшновато даже да. становится.
Ну, это просто расширенное понятие жизни, и, значит, здесь ничего страшного, надо просто привыкнуть, что жизнь бывает в разных формах. она может быть и более сложной, и более простой, так сказать, но важно, что как бы жизнь связана с условной информацией. Вот. Если чуть-чуть еще добавить один шаг, то можно сформулировать, что такое разум. Вот. Разум – это способность жизни адаптироваться, то есть менять свою условную информацию в изменяющихся условиях, которые внешние. Вот. Ну и вот это маленькое введение позволит нам теперь приступить к тому, о чем мы как бы должны поговорить, вот, дать свое как бы видение некоторое того, как можно описывать социальный процесс, анализировать их и как это на практике-то в жизни использовать. Начнем мы со следующего. Мы определим такое понятие, как социальный организм. Термин может затертый, так скажем, который использовали там и 100, и 150 лет назад, но мы сейчас будем его использовать немножко в другом как бы смысле. Просто это делать удобно. Почему? Потому что социальные организмы оказываются носителями жизни и разума. То есть вот в том виде, как определены эти два понятия, они очень четко подходят к определению значит, социальных организмов. Ну, давайте дадим это определение. Значит, что такое социальный организм? Это сложная социально-экономическая система, которая состоит из более мелких организмов, самым простым из которых является человек. То есть обязательно в социальных организмах присутствуют люди. То есть мы рассматриваем только системы, в которых люди взаимодействуют между собой со своими интересами, понятиями, возможностями действий, ресурсами там, и так далее. Принципиальным еще для социальных организмов является то, что они живые и разумные. То есть они стремятся воспроизвести себя, то есть сохранить во времени, размножиться, сделать себе как бы подобных. И одновременно они обладают, значит, разумом в том смысле, что они адаптируют свою условную информацию, в рамках которых они как бы живут, для того, чтобы выживать в социальных как бы среде, в которой они как бы ну, существуют. Мы поговорили вроде с определением, теперь надо понять на пальцах, что же это такое. То начнем с самого простого. Вот самый простой организм, ну, скажем, для той серии выступлений, которые мы сделаем, можно рассматривать человека. Вот. Значит, с увеличением количества людей в организмах, ну, можно следующие примеры привести. Семья, проект какой-то или проектная команда, предприятие, национальность какая-то, союз писателей. Ну, вот, например, мы находимся в издательстве «Аврора». Вот, это тоже живой организм со своими интересами, со своими связями, с людьми, которые здесь работают, ну и так далее. И так вплоть до как бы, страны, до как бы, цивилизации, человечества в целом. То есть все это социальные организмы. Удивительный факт состоит в следующем. Поскольку законы, а мы потом будем говорить о законах, которые работают внутри социальных как бы, систем, они оказываются однотипными вне зависимости от размера социальных организмов. То есть мы будем говорить о простых правилах, которые одинаково применимы как к поведению отдельного человека, поведению как бы, таких простых, скажем, но часто встречающих организмов, как семья, вплоть до как бы, поведения цивилизации. Значит, можно сформулировать, значит, некоторые законы, социальные законы, которые объективно существуют, так же объективно, как и физические законы, и как бы позволяют описывать динамику или поведение социальных организмов. Ну, а, соответственно, людям, которые эти законы знают и используют, понимать, как эти социальные организмы развиваются, предсказывать, значит, что с ними может случиться в ближайшем, а может даже и отдаленном будущем. Ну, давайте сначала сделаем маленькое ответвление. То есть я сделал очень сильное такое утверждение, которое говорит о том, что социальные законы существуют. Вот У меня это заняло где-то 40 минут приблизительно, но каждому я могу предложить самим сделать такую как бы простенькую задачку. Если мы возьмем и выпишем в ряд как бы разные социальные организмы и прохарактеризуем их всего лишь двумя характеристиками, такими как время жизни, а мы будем говорить о том, что любая как бы социальная и вообще как бы сложная система имеет конечное как бы время жизни. Вот. И второе, количеством людей, которые задействованы или участвуют в этом организме, то эти два понятия окажутся связанными. То есть время жизни социального организма пропорционально корню квадратному из количества людей, которые в нем как бы участвуют. Это вообще удивительно, потому что самые простые данные, которые ну, вот просто людям доступны как бы, не знаю, ну, Википедию откройте или сами просто сделайте оценку от руки, исходя из вашего как бы жизненного опыта, и вы увидите эту прекрасную как бы прямую, которую в логарифмическом масштабе можно как бы получить. А зачем? Зачем мы об этом поговорили? А дело в следующем. Законы есть, они существуют, и весь вопрос, сколько внимания уделяется как бы для их изучения. Ну, а вот если нету вопросов к введению, я сейчас приступлю к описанию как раз социальных как бы организмов и как их изучать. Михаил Алексеевич, как вы?
У меня вопрос для понимания. Вы сказали, время жизни корень квадратный от количества участников.
Пропорционально.
Пропорционально, да, прошу прощения, от количества участников этого организма. То есть мы вот если возьмем эту простую формулу и возьмем семью, ну, грубо говоря, 3-4 человека, и возьмем цивилизацию, и если мы проведем эти манипуляции, то мы четко увидим, что семья живет, ну, грубо говоря, отведенное Господом время, а что... цивилизация уже живет, там, ну, сколько, 1000, 2000 лет.
Совершенно верно.
Как-то так.
Да, вот. так получается. Отклонюсь еще немножко.
Да-да.
Значит, поскольку я вот эту теорию уже лет 10, наверное, даже больше преподаю как бы в вузах, вот, то студенты получают разные как бы задания. Вот, вот одно из заданий, которое как бы достаточно хорошие студенты как бы делали, был анализ того, какова длительность жизни как бы цивилизации. Вот, поскольку сравнивать было с чем, Гумилев как бы свою оценку как бы, давал в объеме 1200, приблизительно 1300 лет. Ну вот по тем сведениям, которые мы как бы нашли и математически обработали, оказалось, что время жизни цивилизации около 1700 лет. Но при этом как бы это время существования, оно разбивается на 4 четверти, одна из которых, ну, условно говоря, не дает сильного отпечатка в истории.
Вот. А Россия вот сейчас где находится по вашей классификации?
Мы сейчас очень далеко забежим, а я не хочу ну, как бы сразу навязывать точку зрения. То есть давать результаты вперед не совсем правильно. Надо сначала дать инструмент и показать, что этот инструмент работает на простеньких примерах для того, чтобы после этого можно было обсуждать очень важные, как бы, так сказать, вопросы.
Хорошо.
Вот уклонился, но, наверное, это как бы правильно с точки зрения построения, как бы, ну, вот, прослушивания и понимания, чего происходит. Итак, вернемся к социальным организмам. Значит, наша задача – описать поведение социальных организмов. При этом, ну, поскольку я уже очень много этим наукой занимаюсь, и это уже действительно как бы научная теория, которая начинается от аксиом и как бы завершается достаточно сложными как бы математическими выражениями, но здесь мы этим ничем как бы пользоваться не будем, мы будем качественно как бы рассматривать. Поскольку это можно сделать, и это очень удобно для, ну, как бы, скажем так, обычного человека, который не хочет погружаться, так сказать, ну, в математические и прочие как бы, обоснования статистические. Так вот, если говорить просто, то нужны какие-то понятия, в рамках которых нужно, мы можем бы, могли бы описывать поведение социальных организмов. Так вот, такими понятиями являются социальные ресурсы. Вот теперь давайте попробуем дать определение социальных ресурсов. Что же это такое? Что это за зверь такой, который характеризует поведение как бы социальных организмов? А социальный ресурс – это, по-простому говоря, то, что нужно всем, но всем не хватает. Вот это очень важно. То есть это обязательно должно быть, что нужно для жизни, и обязательно этого не должно хватать на всех. Вот воздух всем нужен, но его хватает пока на всех. Это не социальный ресурс. Или какая-нибудь замечательная картина. Она, не всем нужна. Хотя, как бы, она интересна там и так далее. То есть можно найти кому-нибудь. То есть это не социальный ресурс. Так а что же является социальным ресурсом? И вот здесь нам поможет профессор Савельев, который по неожиданной случайности как раз перед нами делал запись. И мы с ним пересеклись. Я заранее как бы хотел на него сослаться, но тем более в такой ситуации, когда он тут был сам и живьем, что называется. Профессор Савельев занимается, это физиолог, достаточно известный, как бы, не только, наверное, в своем узком профессиональном как бы сейчас сообществе, но и известен как бы в стране. Вот. Чем мы будем пользоваться и какие его как бы основные утверждения? Значит, он изучает мозг и позиционирует следующее, что человек сформировался как человек, как социальное как бы существо в период, когда он жил, ну, последние несколько сот, а может и миллионов как бы лет, когда он жил в небольших сообществах. То есть, когда небольшая группа людей взаимодействовала между собой и решала как бы основную проблему, ну, для живых систем, как это и водится, выживание. Поэтому первой ценностью или первым ресурсом, который как бы нужен для социальных организмов, является, ну, если с точки зрения одного человека сначала мы проговорим, а потом обобщим на социальные как бы организмы в целом. Значит, для одного человека это жизнь. Это как продление собственной жизни, так и продление рода. Вот. Вторая ценность тоже естественно. Значит, кроме того, чтобы хотеть жить, ну, надо как бы жить каждый день. А для этого нужно питаться. Вот. Поэтому есть такая мотивация, как добыча пищи и потребление как бы пищи. Вот. Если вы хотите получить пищу качественную, вам тогда надо доминировать в этом сообществе, чтобы, ну, условно говоря, первому отрезать кусочек от мамонта. Значит, появляется такое понятие для человека или небольшого сообщества, как доминирование над другими. Вот. Ну и четвертый как бы мотиватор или ресурс, который как бы необходим, это знание. Или любопытство для человека. Зачем это нужно? А для того, чтобы просто находить новые ареалы, где можно добыть пищу, где можно как бы более сильно доминировать, где, грубо говоря, можно лучше выжить. Вот. Ну и вот эти вот четыре мотивации, которые двигают каждым отдельным человеком, а Савельев утверждает, что в рамках этой мотивации можно объяснить любое поведение отдельного человека. Мы сейчас попробуем обобщить. Поскольку социальный организм – это структура, которая содержит людей, вот, а люди часто представляют интересы этих на определенных позициях, естественно, в социальных нишах, то как предельный случай мы должны получить те же самые мотивации. И вот попробуем давайте для крупных организмов, где людей много, сформулировать это другими словами. Чем мы можем заменить понятие «жизнь»? Да просто народом, то есть количеством людей, которые в этот социальный организм входят. Как мы уже знаем, чем больше людей входит в социальный организм, тем больше длится его жизнь, тем более устойчивым он становится. Вот. Но это одна мотивация или один ресурс, то есть люди, которые входят в этот социальный организм. Что можно сопоставить параллельно питанию или еде? Экономику. Или простым ключевым словом – капитал. значит, экономика, капитал, которые как бы определяют движение материальных средств, как бы сообществе, которые определяют распределение этих материальных средств для более сложных систем, является, ну, вот аналогом еды, условно говоря. Что такое доминирование? Значит, в крупных системах доминирование можно заменить на понятие «власть». Что такое власть? А власть – это очень просто. Когда один агент или один человек, так сказать, способен заставить другого тратить собственные ресурсы для решения тех целей и задач, которые нужны первому агенту. То есть это способность управлять другим, как бы, человеком. Ну, какие примеры можно привести? Да самый простой. Мать, например, и ребенок. Вот. Мать определяет очень многие, как бы, скажем так, ограничения, которые накладываются на ребенка с точки зрения его поведения. Вот. Естественно, в интересах в том числе и матери. То есть это, да, власть над человеком. И ребенок, поскольку он только развивается, он подчиняется, и это выгодно образованию таких, как бы, систем. То есть власть – это тоже социальный ресурс. Значит, ну и знание или как бы интерес к получению чего-то нового можно объединить таким, ну, скажем так, емким словом, как менталитет. Сейчас мы его расшифруем, что туда входит. А вот в менталитет входит вся условная информация, которая накоплена за время существования человечества или отдельных, как бы, организмов социальных. И вот эта условная, как бы, информация, она влияет на поведение этих, как бы, организмов. А если расшифровывать боль понятными словами, но с разным временем, как бы, жизни, то в менталитет входят традиции. Ну, например, какое количество жен и мужей должно быть в семье. Это традиционные вещи. Они меняются на масштабах тысячелетий. Конфессии, которые тоже, как бы, в своей, ну, скажем, сроке жизни измеряются там сотнями, тысячами лет. Дальше, последовательно, с уменьшением, как бы, времени жизни, то есть с изменением. Это культура или этические, как бы, там, моменты какие-то связанные. Искусство, наука, СМИ в конечном итоге. Ну, мы уже добрались до таких условностей или информационных, которые меняются в течение суток. Но сегодня мы имеем еще более быстро работающие вещи. Это вот гаджеты наши, которые меняют, как бы, состояние нашего мозга, ну, буквально там часами, минутами. Вот, могут одни нарративы завозить, другие нарративы. Даже такое вот модное слово теперь появилось, да, как нарратив. То есть условная информация, которая закладывается в умы, так сказать, ну, скажем так, довольно-таки насильственным способом. То есть не сам человек разрабатывает, а ему вкладывают это. Ну вот, собственно говоря, все это вместе взятое, вот это и есть менталитет. Значит, возвращаемся теперь к описанию социальных организмов, и мы имеем четыре ресурса, перечисляю их: народ, капитал, власть и менталитет, которые, ну, как бы, скажем так, характеризуют любую социальную систему. Теперь делаю достаточно сильное утверждение, заключающееся в следующем. Состояние любого социального организма, которого мы можем изучать или, как бы, описывать или рассматривать, вот, зависит от состояния тех ресурсов, которыми он обладает. То есть вот эти четыре ресурса, их состояние будут описывать состояние организма в целом. Ну, тогда встает вопрос, а как состояние ресурсов-то описать?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. Окнотика. Надежно. Доступно. В срок. Ссылка в описании.
Если мы теперь как бы примем, что есть социальные ресурсы, то теперь нам надо сделать еще один шажок для того, чтобы понять, как эти ресурсы меняются и принципиальное как бы слово, которое я сейчас произнесу, взаимодействуют. То есть на самом деле описать смысл социальных законов. Вот если попытаться очень коротко, несколькими словами, высказать смысл социальных законов, то он состоит в следующем. И я думаю, это одно из первых важных приобретений для практической как бы, реализации всего того, о чем мы сейчас говорим. Значит, итак, даю определение качественное социальных законов. Ресурсы социальные – это вот то самое, что нужно всем и чего не хватает. Они могут взаимодействовать между собой и взаимно превращаться. Что это значит? Это значит следующее. Если вы контролируете какой-либо из ресурсов, ну, например, у вас в кармане достаточное количество денег, то вы эти самые деньги можете превратить в какой-то кусочек власти. И для этого есть социальные механизмы. Не всегда они законные, это речь как бы о другом, вот, но их можно как бы реализовать. То есть, условно говоря, вы можете заплатить кому-то или сидящему в исполнительной власти, да, взятку, или, например, значит, кому-то, скажем, в Думе, да, с тем, чтобы он пролоббировал, значит, в ваших интересах какую-то, ну, как бы законодательную часть или подписал какой-то приказ, постановление там и так далее. Как вы из этого потом выгоду, это как бы дело ваше, но вы купили часть власти. То есть человек, который обладал властью, за деньги сделал то, что нужно вам. Можно другой пример привести. Когда, например, давайте, скажем так, менталитет и народ возьмем, да? Связаны они могут быть или нет? Очень просто. Если в ваших этических представлениях формирование семьи – это очень важно, что воспитание, рождение и воспитание детей – это одна из величайших ценностей в жизни, а это кто формирует? Это формирует обучение и культура, в рамках которой вы живете, в том числе и религиозная культура. Вот, поэтому, например, в христианстве в среднем одна, как бы один показатель рождаемости, а в мусульманстве, где совершенно другие, как бы, ну, то, что абсолютно другие, но многие как бы, этические нормы по отношению к семье как бы другие, уровень рождаемости совершенно другой. Значит, ну, если дадим поле как бы слушателям теперь и зрителям для самостоятельного, так сказать, размышлений, и думаю, каждый сможет придумать любой пример с точки зрения взаимодействия любых из четырех ресурсов. Потому что и власть может влиять на количество населения. Ну, самый простой пример, например, Украина, да, когда товарищ Зеленский, преследуя какие-то интересы, не будем сейчас как бы обсуждать, иначе далеко уйдем, но тем не менее снизил население такого социального организма, как Украина. Вот. А значит, в России при потребности роста населения власть совершает какие-то шаги, ну, эффективность их можно отдельно как бы обсуждать, но направлены на то, чтобы повышалась как бы рождаемость. Вот. Ну вот, скажем так. Итак, значит, для первой записи, наверное, мы сделали достаточно крупный шаг. Сейчас подведем некоторый итог, что нам удалось обсудить и описать. Ну, и эту запись, наверное, завершим. Итак, во-первых, мы дали определение того, что такое социальный организм, как большая система, которая живет и разумна. То есть она пытается себя воспроизвести и, значит, соответственно, видоизменяется в соответствии с внешними условиями, с тем, чтобы выжить и реализовать вот эту самую функцию как бы жизни. Мы, значит, сделали заявку на то, что социальные организмы описываются посредством достаточно небольшого количества мотиваций, которые есть у людей, или через социальные ресурсы. Вот. Дальше. Мы сделали очень сильную заявку насчет того, что социальные ресурсы можно описывать через социальные законы, и основной смысл как бы этих законов заключается в том, что ресурсы могут превращаться друг в друга. Ну вот, наверное, для первой записи на сегодня как бы достаточно. Вот. Немножко мы тут, конечно, опустили, но я думаю, как бы при дальнейших обсуждениях мы это затронем. Спасибо.
Да. Альберт Юрьевич, спасибо, чрезвычайно интересно. Спасибо, до свидания.
До свидания.